Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона мы принимаем звонки из Крыма и соседней России. Звонок на этот номер телефона бесплатный. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы в ближайшие полчаса? Поговорим мы о местном самоуправлении в современном Крыму. Начнем мы наш разговор с показательной историей, которую мы сейчас наблюдаем в Ялте. В октябре от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, умер Иван Имгрунд, который занимал должность главы российской администрации Ялты. По логике, существующей в нынешнем Крыму, да, в аннексированном Крыму, модели местного самоуправления, до результатов нового конкурса на эту должность городом должен управлять один из заместителей Имгрунда. Поначалу так и было. С 27 октября эти обязанности исполнял заместитель Имгрунда Артем Мальцев. Конкурс на нового главу российской администрации Ялты назначили на 22 декабря. Но этот новогодний сюрприз ялтинцы получили на месяц раньше. Бывшая директор предприятий завод шампанских вин «Новый свет» и «Массандра» Янина Павленко как раз завершала подготовку последнего к приватизации. И 13 ноября подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов публично предложил Янине Павленко подать документы на конкурс. Та не менее публично согласилась. Я процитирую ее запись в Facebook. «Для меня сегодняшнее предложение главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова – большая честь. И, разумеется, я его принимаю. Я готова подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Ялты», – написала Янина Павленко. А вот 24 ноября мы узнали о том, что подконтрольный России горсовет Ялты на внеочередной сессии назначил Янину Павленко первым заместителем, исполняющим обязанности главы российской администрации Ялты. Таким образом, Янина Павленко приступила к управлению Ялтой без прохождения соответствующего конкурса. В администрации Ялты она также никогда не работала. Но вот в какой-то степени к ее опыту в местном самоуправлении можно отнести ее работу депутатом Верховной Рады Крыма. Туда она была избрана от партии регионов, но не по мажоритарным округам, да, а по партийным спискам. В этих списках она вошла в заведомо проходную первую пятерку. Можно также вспомнить, что в биографии Янины Павленко указывается, что она окончила Академию государственного управления при президенте Украины. Мы перед этим эфиром пытались связаться с самой Яниной Павленко. У нас осталось к ней много вопросов по Массандре, да, а теперь появилась еще и по Ялте. Но наши звонки она сбрасывала. Тем не менее, мы поговорили о том, как воспринимается, да, назначение Янины Павленко с Сергеем Сердыко, это ялтинский журналист и активист. Об этом назначении он узнал, находясь в изоляторе временного содержания в городе Саки, где отбывал трехдневный арест после того, как несколько ялтинских чиновников донесли, что Сергей якобы нецензурно выражался на набережной города, обращая их, чиновников, внимание на несанкционированную торговлю. Давайте послушаем мнение Сергея Сердыко.
Находясь под арестом в ИВС города Саки, я читал историю города Глупого Салтыкова-Щедрина и делал выписки. Вот. И одна из понравившихся мне цитат такая, я, может быть, не точно цитирую, да, что глупцы были уверены, что новый градоначальник лучше предыдущих только потому, что он новый. Мне понравилось, что Янина Павленко подвергла критике предыдущего градоначальника Имгрунда. Это впервые, то есть я вообще не слышал критики официальной Имгрунда. Нам говорили, что выдающийся чиновник, да, она впервые и прокритиковала, сказав, чем полгода назад занимались муниципальные власти, зная, что такое положение с водой в Крыму. Что уже Симферополь на графике, да. Я думаю, там и много других еще вопросов будет. Вот, потому что, к сожалению, покойный достаточно много делал неправильного. По сообщениям видно, что она активна, что она такой ярко выраженный экстраверт. Вот, живой человек, ну, наверное, хорошо для журналистов. По крайней мере, она не будет закрыта от общения, понимаете?
Это было мнение Сергея Сардыка, ялтинского журналиста и активиста. Здесь я должен напомнить, что Сергей Сардыка включен в санкционный список, который был утвержден в мае 2020 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Ограничительные меры по отношению к тем лицам, которые содержатся в этом списке, введены на 3 года. Напомню, что говорим мы сегодня о назначении Янины Павленко, и эта новость, да, становится поводом для обсуждения того, что вообще происходит с местным самоуправлением в Крыму. Принимают ли жители крымских городов какое-то прямое участие в определении того человека, который в итоге этим городом и управляет. Вот об этом всем мы поговорим далее. Я напомню, что с самой Яниной Павленко мы тоже пытались связаться. Наше приглашение остается в силе, несмотря на то, что неоднократные попытки получить ее какие-то комментарии остаются безуспешными. Но вот Сергей Сардыка выражает надежду на то, что Янина Павленко будет публичным чиновником, да, будет общаться со средствами массовой информации. Ну что ж, этой надежды не оставляем и мы. По-прежнему ждем комментариев от Янины Павленко. Она может, кстати, к нам и дозвониться в прямой эфир 8 800 10 06 926, как это может сделать каждый наш радиослушатель. Но далее мы поговорим о том, что происходит с местным самоуправлением в Крыму, с Павлом Степанченко. Это бывший депутат Алуштинского горсовета. Он с нами на связи по телефону. Павел, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, по вашим наблюдениям, ну, во-первых, да, говоря о том, что происходит в Ялте, я так понимаю, что жителей Алушты, да, вот тоже интересуют эти процессы. Наблюдая за тем, что в Ялте происходит, как вы думаете, имеют ли ялтинцы какое-то влияние, да, на процесс определения главы администрации города?
Ну, об этом говорить даже смешно, потому что вы же сами видите, как это все в наглую, да, скажем так, назначенцев в Ялте ставят, да. Значит, и та же Янина Павленко, да, беспринципная женщина, да, то была в партии регионов, то была против присоединения Крыма к России, потом, значит, переобулась, да, значит, на ходу, потом вступила в партию «Родина», сейчас она, как бы, значит, продала изначально это... Новый Свет, предприятие, теперь, значит, Масанду и так далее. За какие заслуги, значит, ей быть главой этой администрации Ялты, я не знаю.
А вам не кажется, что вы эти заслуги только что перечислили?
Ну, если в этом плане понимать, то да. Я, кстати, скажем так, не соглашусь с мнением Сардыка, да, вот, потому что теперь можно сваливать, да, так сказать, все винить на Ингрунта, потому что уже нет человека, нет и дела. Также и ситуация была и с Бойко, предыдущим директором винзавода Масанды. Как его, значит, на него возбудили уголовные дела и так далее. И Янина Павленко также критиковала его. Не только предшественника, да, как бы вот на винзаводе, также она, значит, использует данные методы, будучи, значит, исполняющей обязанности главы администрации Ялты. Вот, поэтому, как бы, вот, скажем так, удивляет тот момент, что она, не имея образования винодельчества никакого, да, значит, в укор делала замечание директору, да, винзавода Масандры, да, и как она туда попала. И сейчас, как бы, вот возникает вопрос, как вот она, за какие заслуги ее Аксенов так рекомендовал. То есть понятно, что винзавод Масанды — это ж не только само предприятие, это земли вокруг Ялты, то есть виноградники, да и есть у них земля сельскохозяйственная, которая просто пустует и так далее. Огромные земельные массивы вот относятся к сельхозназначениям и к землям, значит, Масандры, винзавода. Поэтому понятно, что этот человек не случайно рекомендован, он подконтрольный и так далее.
Как вы думаете, вот 22 декабря конкурс назначен. Будет ли интрига какая-то в этом конкурсе?
Ну, об этом говорить не приходится. Кто бы ни был, понятно, скажем так, насколько депутатский корпус, значит, назначенца, да, уже продвинул. То есть, ну, понятно, об этом даже говорить, я считаю, даже не, это нет смысла. То есть, понятно, что Янина Павленко будет главой администрации Ялты. Ну, вот, при этом, я считаю, здесь, безусловно, есть, как бы, значит, пробел в системе, вот, потому что глава администрации — это, по сути, человек, через которого проходят все решения в городе. Понятно, что люди его не выбирали. То есть, при этом, значит, и люди не чувствуют ответственности, вот, потому что они его не выбирали. Вот. Если бы были бы выборы, естественно бы, после ее решения, была бы тогда интрига, наверное. Тогда было бы это не все так гладко у власти.
Угу. Вот возвращаясь, к вопросу опыта, компетенции и так далее. Хотелось бы поговорить с вами, как с бывшим депутатом Горсовета Алушты. Как с 2014 года, по вашему мнению, по вашим наблюдениям, изменилась структура местного самоуправления? Да? Какие, может быть, основные отличия вы можете отметить? И, возможно, можете сделать вывод о том, насколько эффективнее стала эта система местного самоуправления? Или наоборот?
Я могу вам сказать, как было оно в Алуште. Было перед каждой сессией координационный совет, при этом там все прорабатывались вопросы, чтобы не было, на сессии никаких неудобных вопросов. И все единогласно на сессии за 10-20 минут сессия проходила, там 20 вопросов и так далее. Вот. Понятно, что они создали такой орган специально, чтобы спрятать вопросы депутатов по тем или иным вопросам. Также я думаю, полагаю, что и в Ялте. То есть все вопросы, которые могут быть неудобны, подняты на сессии, они просто обговариваются до сессии. Все на сессии, все выходят, все руки поднимают, все единогласно, единодушно и так далее.
Да, извините, что я перебиваю. Вот у нас есть опрос. Я напомню, что мы ведем нашу трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. И если зайти на этот канал и открыть вкладку «Сообщество», то можно найти там опрос, который мы запустили к этому эфиру. Вопрос сформулирован так. Бывший директор Массандра Нина Павленко будет исполнять обязанности главы российской администрации Ялты. Как вы относитесь к тому, что главы российских администраций в Крыму назначаются якобы по результатам конкурса, и являются ли эти конкурсы конкурентными и честными? Варианты ответов. Меня это устраивает. 7% проголосовавших. Я бы хотела, чтобы жители сами выбирали мэров городов. 32% проголосовавших. Для меня нет разницы. 5%. Свой вариант напишу в комментариях. Это 2%, и половина проголосовавших просто хотели узнать результат. Я вот в том числе, да? Видно, что большинство из тех, кто действительно выражал свое мнение в этом опросе, да, они голосуют за то, чтобы жители сами выбирали мэров городов. Павел, по вашему мнению, насколько это соответствует чаяниям крымчан, по вашим наблюдениям, как жителя Алушты?
Безусловно, конечно бы, если бы были прямые выборы, это, во-первых, это демократично, это понятно. Вот. А во-вторых, бы это была и конкуренция, и граждане сами бы выбрали того, кого посчитали нужным. То есть люди, могли бы спрашивать с того, за кого они голосовали. Что же я Нины Павленко, в случае, если были прямые выборы. Мне бы пришли бы, говорили, слушайте, уважаемые, мы за вас голосовали, несмотря на то, что вы продали там Массандру, то, все и так далее. Так вы еще и Ялту продаете, естественно. А сейчас и спросить не с кого. Да, будет там конкурсная комиссия, 3-5 человек из депутатов и так далее. Вот, ну, естественно, это... Результаты конкурса можно уже сейчас не быть вангой и сказать, какие они будут. Поэтому удивительного здесь ничего нет.
Я думаю, у нас будет возможность понаблюдать за тем, как будет проходить этот конкурс, тем более, если будет организована еще и его телетрансляция. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Павел Степанченко, бывший депутат Горсовета Алушты. Продолжим мы разговор с Рагимом Гумбатовым. Это журналист и общественный деятель из города Алупка. Он с нами на связи. Рагим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам, как по вашим наблюдениям меняется местное самоуправление в Крыму вот за последние 6,5 лет, какие изменения произошли. Говорим мы сегодня это по информационному поводу, да, фактического назначения Янины Павленко на должность пока еще исполняющей обязанности главы российской администрации Ялты. И это при том, что Янина Павленко никогда в горсовете Ялты не работала, а в выборах принимала участие, по партийным спискам она шла, да, то есть не по мажоритарному округу, да, а по общему партийному списку. И вот получается, что в обход как-то мнения местных жителей это произошло, но с учетом мнения Сергея Аксенова, да, они вот с Яниной Павленко публично переписывались о том, что ей было бы необходимо подать документы на участие в конкурсе. Вот по вашему мнению, да, во-первых, то, как вы расцениваете происходящее в Ялте, и что в целом происходит в Крыму с местным самоуправлением?
Я думаю, что то, что происходит, произошло в последние 6 лет, 6,5 лет, ухудшило, конечно, ожидания людей и поставило в гораздо худшие условия, которые были при Украине. Просто небольшой экскурс в историю. Когда местное самоуправление находилось в более... Тогда местное самоуправление для людей, для местного населения находилось в гораздо более лучшем положении, если можно так сказать. Я приведу пример. К примеру, местные депутаты, которые имелись практически во всех населенных пунктах, они находились гораздо ближе к людям, и вникали в их проблемы, решали многие вопросы, которые людей беспокоили. Правда, да, некоторые могут возразить, что тогда было очень большое количество депутатов. Например, в Семейском поселковом совете было около 30 человек, в Оловкинском около 30 человек и так далее, и так далее. Но и вроде бы как-то создавало условия для коррупционных действий, деяний. Но вместе с тем, и сейчас коррупция меньше не стала, несмотря на то, что, допустим, вся это местное самоуправление сосредоточено только в Ялтинском городском совете. Ну, я просто как пример приведу, например, начало летнего курортного сезона, и местные депутаты, скажем, в Оловке, в Ялте или же в ГАЗ, их местные жители уже начинали терзать, что надо готовиться к сезону, надо, например, пляжи привести в порядок. И депутаты реагировали, местные власти в лице Оловкинского городского совета или же других советов, они реагировали на эти проблемы, они уже начинали заранее готовиться. Вот сейчас, на мой взгляд, ситуация стала гораздо, конечно, хуже в этом плане. Люди... И если мы наблюдаем за сетями или в разговорах с местными людьми, они, я думаю, что разочарованы тем, что произошло с местным самоуправлением. Если, допустим, в городском бюджете города Ялты за год собиралось где-то несколько миллионов гривен в то время, и местные депутаты решали, как, куда направить эти деньги, какие вопросы решают. Депутаты жили проблемами города, местных людей, а они принимали решения, они ходатайствовали, давайте примем решение, направим эти деньги туда-то, ну, допустим, отремонтируем то-то здесь. А сейчас ситуация совершенно изменилась. И возможно, что Янина Павленко очень хороший администратор, но когда мэра города люди не избирают, и, соответственно, она не подотчетна и не чувствует своей ответственности перед людьми, это делает ее как бы менее старательной для местного населения, я так думаю.
А вот что местное население, по вашим наблюдениям, думает? Вы же общаетесь с окружающими вас людьми. Беспокоит ли их вот эти перемены, что фактически вот того человека, который руководит городом, они теперь не выбирают? Выбирают вот через конкурс, да, там, депутатское голосование?
Ну, мнение местного населения, местных людей можно наблюдать, даже не выходя из дома, просто в соцсетях они высказывают свое мнение. И мы наблюдаем, и в разговорах, естественно, людей это беспокоит. Вот только что я говорил об этом. Люди чувствуют, что когда чиновник не зависит, допустим, такой значимый чиновник, как городской голова, мэр города, не зависит от их воли, это, естественно, его делает... менее работающим человеком на них. Конечно, этот человек будет выполнять указания сверху, потому что он больше зависит от верхних эшелонов власти. Но для людей, я думаю, что он меньше всего будет стараться, поскольку их мнение как бы для него, для этого человека не есть решающий, скажем так, политическую судьбу этого человека.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рагим Гумбатов, журналист и общественный деятель из города Алупка. Мы продолжаем говорить о том, как изменилось крымское самоуправление после 2014 года, да, и перед нашими глазами. Вот та история, которая сейчас происходит в Ялте, подробно я рассказывал об истории того, как Янина Павленко стала первым заместителем главы российской администрации города Ялта. Напомню также, что мы ведем опрос в сообществе Крым Реалии на YouTube о том, хотели бы вы выбирать мэров городов, да, руководителей городов самостоятельно. Вы можете выразить свое мнение и там. Можете выражать свое мнение в комментариях под нашей трансляцией на YouTube и Facebook. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового, да, ну и, конечно же, не терять возможности с нами общаться. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Но не только в Крыму меняется структура органов власти местного самоуправления с 2014 года. Меняется она и в Севастополе. Вот о том, как это происходит там, мы поговорим с Надеждой Исаевой, журналистом из Севастополя. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, главные изменения. Ну вот со стороны обывателя, да, человека, который не очень разбирается вот в нюансах местного самоуправления, может показаться, что после 2014 года жители вот крымских городов, они теперь не могут выбирать себе, да, мэра, да, главу администрации прямыми выборами, а вот жители Севастополя такую возможность получили. Действительно ли это так?
На самом деле это не совсем так, хотя видимость такая есть. Во-первых, Севастополь как отдельный субъект это страны, то это получается, он может выбирать себе губернатора, как бы. И действительно, дело в том, что если в Крыму мэров назначают, и у них есть хоть какие-то полномочия, более широкий спектр и более большие территории, чем в муниципалитетах Севастополя. Потому что, по сути, Севастополь город с несколькими районами, и каждый из этих районов возглавляет глава муниципалитета, которого, да, выбирают сначала на выборах, а потом уже выбирают муниципальные депутаты. Так что формально есть вопрос в том, что это достаточно номинальная должность.
Ну вот выборы российского губернатора города Севастополя, да, как его называют, не так давно мы обсуждали, в том числе и в нашем эфире. Вот эта должность, да, выборная, которая выбирается на прямом голосовании, что она дала городу Севастополю?
Видимость выбора. Угу. В принципе, муниципальный фильтр и все остальные фильтры, которые выстраиваются, чтобы отсеять ряд кандидатов, дают достаточно прогнозируемый результат на выборах практически любого региона.
То есть выборы это превратились в такой инструмент назначения на самом деле? Можно ли так обобщить?
Ну, в принципе, я думаю, это не секрет.
Ну, а на жизни в городе, вот все эти изменения в местном самоуправлении, ну, понятно, да, что что-то должно измениться, да, для чего-то это же все делается. На жизни города как это сказывается?
Ну, на самом деле, в принципе, сам по себе институт муниципалитетов, это достаточно разумная история. Потому что муниципалитет это все-таки не исполнительная власть, это местная власть, это все-таки избранники народные, в локальном каком-то варианте. Это человек, через который мог бы быть связующим звеном и выполнять функцию, во-первых, собирать информацию, иметь обратный отзыв, выполнять какие-то полномочия. Сейчас, да, в 2017 году муниципалитетам Севастополя дали полномочия хоть какие-то, там, по уборке мусора и небольшим контрактам. Нельзя сказать, что депутатский корпус к этому был готов. В принципе, он не особо готов до сих пор. Сейчас в Севастополе, в принципе, эта идея правильная, чтобы дать им полномочия. Но на самом деле в том же Севастополе, в отличие от Крыма, муниципалитеты выделяются значительно меньше денег. Потому что, по сути, в Крыму глава муниципалитета – это глава, мэр какого-то города и пригорода. А в Севастополе – это глава района маленького.
Благодарю вас за беседу, за такие разъяснения. Напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, журналист из города Севастополя. Мы продолжаем эфир, и вот возвращаясь к тому, что происходит в Ялте, напомню, что поводом для нашей беседы стало фактически назначение Янины Павленко, исполняющей обязанности главы российской администрации города Ялты. Вот я бы хотел процитировать мнение крымского политолога Натальи Киселевой. Она говорит, что Янина Павленко известна как руководитель на крупнейших винзаводах «Массандра» и «Новый свет». Однако опыта управления муниципалитетом у нее нет. И далее я процитирую. То, насколько эффективно Павленко управляла винзаводами, нельзя оценить однозначно. Мы знаем, что под ее руководством предприятия перестали быть государственными, перешли в частные руки. Стало ли заводом от этого лучше, должны оценивать в первую очередь их работники. Что же до муниципальной власти, то опыта в этой сфере у Павленко нет. Понятно, что сегодня власти региона довольно трудно найти опытного кандидата на пост мэра, но он должен обладать хотя бы карьерным ростом в этой отрасли. Человек должен разбираться в своей работе, иначе трудно будет не только муниципалитету, но и самому человеку тоже. Уже ясно, что остальные кандидаты на пост мэра будут чисто техническими. Губернатор свое слово сказал заранее, иначе зачем тогда вообще это озвучивать, имеется в виду Сергей Аксенов. Уверена, что конкурсная комиссия это мнение учтет. Ялте не везет с мэрами, они очень часто меняются. И хоть были на Имгрунта нападки со стороны жителей, он все же запомнился в положительном ключе, говорит Наталья Киселева. Хочется надеяться, что в этот раз городу повезет. Остается пожелать Павленко успехов и удачи Ялте. Вот такая цитата Натальи Киселевой, цитирую я по сайту аналитического центра «Юг». Продолжим мы наш разговор с политологом из Крыма Евгении Горюновой. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно того, что происходит вот в Ялте и в целом в Крыму. Я думаю, что показалось, да, нам, что это очень показательная история относительно того, как изменилась структура местного самоуправления в Крыму. На что теперь жители крымских городов, сел и поселков влияют, а на что влиять они не могут. По вашему мнению, насколько сильными можно назвать эти изменения и какие вы бы выделили в первую очередь?
Знаете, по-моему, на сегодняшний день жители крымских регионов вообще ни на что не могут влиять. То есть они могут только проглатывать ту ситуацию, которая сложилась. Потому что сегодня система крымского, я бы не назову ее система самоуправления, потому что на самом деле самоуправления уже нет. Есть система аксеноуправления. То есть когда назначают аксену фактически, и потом под это дело подводятся типа выборы, я имею в виду мэрах. И опять-таки говорить сегодня о мэрах мы уже не можем, потому что в традиционном таком западном понимании мэр – это выборная должность. Не выбирают сегодня те выборы, которые проводят советы, да, там районные городские советы, точнее, то это уже не выборы. Это, опять-таки, кандидатура. Даже вот крымский политолог Наталья Киселева об этом говорит. Кандидатура фактически спускается сверху и ее просто утверждают. А для имитации выборов несколько там технических кандидатов добавляют для того, чтобы продемонстрировать, что, ну, видите, у нас же выборы были. Ну, традиционно, как сегодня в России. Что касается самих советов, то они тоже, ну, выбираются очень так специфически, потому что мы видим, что несмотря на недовольство крымчан, несмотря на то, что они пытались как-то даже на последних вот этих псевдовыборах есть кого-то там выбрать не из «Единой России», ничего не получается. Все равно побеждает правящая партия «Единая Россия», которая получает большинство, и она, соответственно, может проводить ту политику, которая необходима. То есть никакой реальной оппозиции, никакого противодействия быть не может. Поэтому нужно землю отдадим тому-то. Нужно другому передадим. То есть решим все вот эти основные вопросы местного самоуправления. Это передача земли в данном случае. Поэтому это просто перераспределение. Поэтому говорить сегодня о том, что крымчане на что-то влияют, в регионах нет. Крымчан сегодня лишили этой возможности. При Украине они могли мэра выбирать. Сегодня даже этой возможности у них нет. Выборы советов — это тоже имитация выборов. Потому что когда во всех советах Крыма доминирует одна партия, о каком мы можем говорить в реальных выборах и о том, что крымчане на что-то там могут влиять. Хотя мы видели, что накануне выборов было очень серьезное такое выражение недовольства со стороны горожан местной власти. Поэтому, кстати, на выборы особо много людей не ходит. На место в данном случае понимаю, да, и на остальные, потому что прекрасно понимают, что от их похода, от их мнения абсолютно ничего не изменится. Все равно, если сколько нужно голосов «Единой России», столько и нарисуют, столько и посчитают, соответственно. Сегодня о самоуправлении в Крыму, к сожалению, говорить невозможно. Ну и это, естественно, все оно демонстрирует. И дальнейшие результаты, да, вот этой политики, потому что все больше и больше крымчан недовольны крымско-российской властью, видя то, что происходит, этот земельный дерибан, опять-таки, который зависит и тесно связан с местными, да, властями, которые занимаются этим дерибаном, и многое-многое другое.
А вот именно изменениями, да, в местном самоуправлении, насколько могут быть недовольны крымчане, по вашему мнению, потому что, ну, я уже зачитывал результаты опроса, которые мы ведем в сообществе Крымреалии на YouTube, и большая часть проголосовавших хотели бы, чтобы жители сами выбирали мэров городов. Вот насколько важным для крымчан, по вашим наблюдениям, являлось до 2014 года вот это право выбирать мэра на прямом голосовании, и насколько не хватает этого права сейчас? Насколько можно сказать, что недовольство есть, и насколько оно велико?
Нет, ну, безусловно, дело в том, что когда люди выбирают человека, то потом они могут ему предъявить претензии, ведь они же его выбрали. Понимаете, вот эта двуступенчатая система, да, что типа их выбирают депутаты, которых вы же выбрали, ну, это же смешно на самом деле. Опять-таки, депутаты тоже никого не выбирают, он спускает эту кандидатуру. То есть, если бы были реальные выборы, была бы хоть конкуренция, то тут уже могли бы быть какие-то другие расстановки сил, да, в данном случае. Тут уже не было бы спущены сверху кандидатуры, за которую 100% проголосуют. Это был бы совершенно другой момент, связанный с ответственностью этого человека, да, то есть кого выбирают. И сами жители, по крайней мере, бы они знали, ну, как это было раньше, да, то есть они знали, за кого они голосуют, и хотя бы знали, кто, что это и кто это. Я думаю, что если сегодня была бы такая ситуация гипотетически, то вряд ли бы жители Ялты выбрали Павленко, зная все там перипетии, все нюансы ее деятельности и прочее. То есть, безусловно, этого катастрофически не хватает. И, кстати, показателем здесь был Севастополь. Ведь Севастополь, сколько же они возмущались по поводу того, что им не давали вот право выбирать. Да? Когда дали право выбирать губернатора, ну, там это возмущение немножечко снизилось. Но, опять-таки, не забываем, что это Россия. Как выбирали губернатора последний раз? Севастополе. Не допустили ни одного севастопольца, ни одного крымчанина. То есть это тоже технологические процессы. В принципе, в России могут разрешить выборы, да, но опять-таки кандидаты будут допущены только те, будет один доминирующий и будет допустить технические кандидаты. Поэтому тут как бы с одной стороны этого действительно не хватает, но с другой стороны, а какие выборы даст Россия? Будет ли это реальный выбор или нет? И вот тут уже вопрос. Даже если дадут, то выбирать будет не из кого. Мы это тоже должны учитывать. Поэтому тут ситуация очень сложная с точки зрения вот и на системности российской политики относительно местного самоуправления, чтобы этого самоуправления именно не было. А все равно это было управление из центра, управление сверху. А просто имитация вот того, что местные жители, они действительно выбирают. И фактически тут же главный смысл в чем? Не просто выбрать, а контролировать, да, ту власть, которую выбрали. Ну, а поскольку нет этого реального выбора, то о контроле вообще и говорить не приходится.
А вот здесь...
Это только критика в соцсетях.
Да, вот в этом моменте у, наверное, любого человека, который наблюдал за событиями 2014 года в Крыму или даже был в Крыму, находился и принимал в этих событиях какое-то участие, может возникнуть вопрос. Тогда было очень популярным слово «народовластие». Где же это народовластие?
Ну, вот оно встало в 2014 году, то есть когда нужно было продемонстрировать волю народа, да, и вот этот псевдореферендум, вот тогда была народовластие. А теперь, пожалуйста, о нем забудьте, потому что в России реального народовластия нет. Ну и, наверное, в ближайшее время, то есть не будет, если Россия никогда не будет, не модернизируется, не станет другой страной. То есть там местного самоуправления просто нет. И сегодня Крым как раз пожинает, видит, да, все, что это, что такое местное самоуправление по-российски. Поэтому народовластие крымчанам на определенный момент придется забыть, его не будет. О нем могут много говорить, но в реальном, в российском реальном мире народовластия нет, а есть только центральная власть. А иначе невозможно, для России нет иной модели, потому что если будет народовластие, если будет реальное, да, самоуправление на местах, тогда возникнет конфликт между центром и регионами. А тут, да, вот мы сегодня видим, что даже при такой жесткой системе в некоторых регионах возникает вот это сопротивление, и как тяжело России. А если это будет реальное народовластие, и все начнут высказывать свои претензии, поверьте, их очень много центру, что останется от России. Поэтому Россия будет жестко давить и все до власти сводить только к прописанным каким-то там тезисам, а на самом деле его не будет.
Благодарю за разговор. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова. Говорили мы о том, как изменилась за последние 6,5 лет система местного самоуправления. Ну да, называем мы это так, но здесь я должен уточнить, что все выборы, которые и процессы голосования, которые проводились на территории Крымского полуострова после его захвата Россией, правительство Украины и страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки считают незаконными. Кроме того, в проекте обновленной резолюции ООН по ситуации в Крыму содержится норма, согласно которой все органы власти, которые создала Россия в Крыму, считаются органами власти оккупационными. Мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Гарри Каспаров и «Ход королевы». «Ход королевы» — это американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году. Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Алан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года. Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. За первые 4 недели его посмотрели 62 миллиона человек. «Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Харман, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала, названного в честь шахматного дебюта, начинается в середине 1950-х годов и продолжается до 60-х. 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров стал одним из консультантов сериала. Все шахматные партии, которые играют герои, настоящие. В эфире «Радио Свобода» Гарри Каспаров рассказал, как создавался сериал. Многие критики сериала отмечают, что в нем совершенно не показан конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сериал сопровождает дружелюбная атмосфера по отношению к Советскому Союзу, что редкость для американских фильмов. Гарри Каспаров рассказал, что благодаря ему в сериале появились сотрудники КГБ, которые сопровождали советского шахматиста.
Уолтер Тевис был человеком довольно либеральных взглядов. Практически все сюжетные линии, которые сейчас описывали, они взяты из книги. Надо то сказать, что как раз моим вкладом было появление сотрудников КГБ, которых в книге нету. Я объяснил Скотту Франку, что выезд семьи чемпиона мира за рубеж был невозможен без такого плотного сопровождения. То есть практически все сцены, в которых появляются вот эти люди в штатском, включая вот ту в лифте, мне кажется, очень важный разговор, который подслушала Харман, это как раз был мой вклад. В целом книга была более чем доброжелательна к Советскому Союзу, потому что в целом политика вообще как бы там присутствовала на втором плане. И вот эта финальная сцена, когда она там ускользнула от ее как бы куратора американского, ну, книга довольно как бы четко указывает на то, что, скорее всего, он там является сотрудником американских спецслужб, появляется на, скажем, Гоголевском бульваре. На самом деле съемки шли в Берлине, поэтому гарантировать его нельзя было топографию Москвы. Но в каком-то месте, где в Москве играют в шахматы, это тоже финальная сцена книги. Я внес там небольшую коррективу, просто чтобы сделать ее более жизненной. То есть к ней обращается Лиза, а не Харман. То есть именно Лиза. То есть чтобы показать такую еще дополнительную идейную близость вот этих людей, которые играют в шахматы на бульваре. А вот этой девочки из штата Кентаки, которая, в общем, вознеслась на эту высоту, но все равно ее жизнь по-прежнему остается в шахматах.
В сериале присутствует сцена, где чемпион Америки Бенни, который помогает героине в ее турнирах, говорит ей, что секрет успехов советских гроссмейстеров в командной игре. То есть они могут играть индивидуально, но потом они собираются и устраивают мозговой штурм всей командой. А мы, говорит Бенни, индивидуалисты, поэтому мы им проигрываем. В заключительных сценах команда американцев мозговым штурмом помогает главной героине одержать победу над советским борговым. По словам Каспарова, интерес этой сцены в самом явлении отложенных партий, которого сейчас нет.
Эта линия присутствует в книге, но я рекомендовал ее развить. И на самом деле в фильме она представлена более выпукло. Вот этот финальный звонок, это все есть в книге. Но важно еще как бы объяснять это более молодым зрителям, потому что сегодня такого рудимента, как отложенные партии, не существует. То есть вообще сама идея, что партия может откладываться, анализироваться, она в эпоху компьютера выглядит таким совершенно, ну, какой-то дикостью. Но когда я еще играл с Карповым, в общем, ну, практически все мои матчи на первенстве мира, ну, за исключением, кстати, того матча с Крамниками, да, этого матча с Анандом, то есть большинство матчей — это все-таки матчи, в которых были отложенные партии. В 60-е годы это была нормальная практика. И именно про это говорит Бенни ей, что когда партии отложены, русские непобедимы, потому что они работают все вместе. И мне кажется, вот это ее отход от этого индивидуализма, что, кстати, как бы разводит вот эту биографию Харман с Фишером, потому что Фишер всегда был индивидуалистом. В целом-то во многом ее история повторяет фишеровскую, но вот здесь полный отход от фишеровского недоверия вообще любому помощнику. И то, что вся история как бы восхождения Харман это история взаимодействия с людьми, которые помогают ей, которые хотят ей помочь. И вот этот такой клаймакс в Москве, вот в этой партии, ну, мне кажется, он, как говорится, в фильме подан очень, очень хорошо. И, ну, на мой взгляд, это был такой важный очень шахматный момент, который еще более сблизил как бы шахматистов разных стран. То есть там не СССР, не Америка, а именно такая солидарность шахматная.
Многие зрители сериала обратили внимание на то, что колонный зал в Москве, в котором происходил последний шахматный поединок главных героев, показан очень мрачным и затемненным. Гарри Каспаров отмечает, что это передает атмосферу напряжения во время турнира.
Не надо забывать, что там доброжелательность с доброжелательностью, мы говорим про СССР 68-го года. В общем-то, там год ввода танков в Чехословакию, например. Поэтому, мне кажется, любая доброжелательность имеет определенные границы. И, конечно, мне кажется, вот вся идея затемнения, она использовалась просто как такой режиссерский прием для, мне кажется, создания большей атмосферы, такого напряжения, ну, больше, мне кажется, такой накал борьбы лучше в этом отражается. Я бы не сказал, что это в целом имеет какое-то прямое отношение к тому, что происходило там за пределами зала. В целом вообще как бы атмосфера турниров, если говорить не только про финальные партии в Москве, но и про остальные как бы партии, она опять была воспроизведена максимально близко к тексту книги. Я также старался добиться того, чтобы она все-таки не очень далеко уходила от, ну, там, реальной жизни. Вальтер Тевис был, в общем, шахматистом-любителем, поэтому он еще оставил описание этих партий. Он там расписывал, как они все происходили, и одна из целей, которую я перед собой поставил и практически ее выполнил, это опять приблизить текст партии и вообще динамику развития борьбы в каждой партии к описаниям Тевиса, что было не так просто, потому что найти профессиональные партии, которые соответствовали бы любительским описаниям Тевиса, это был такой очень интересный был челлендж. Он, мне кажется, был выполнен особенно в последней партии, когда удалось почти полностью выдержать вот эту линию, которая была задана в книге. Сложная партия, откладывается она в неясной позиции, они предлагают очень интересную идею при анализе, который Боргов просмотрел, он предлагает ничью, она отказывается. То есть все это соответствовало как бы вот книге и тому, что происходило на доске. Но, в общем, я бы не искал никакого заговора вот в излишнем затемнении. Это, мне кажется, в первую очередь был прием режиссера. Ну и кроме того, что касается толп людей, которые стояли, смотрели за партиями, это Советский Союз 60-х годов. Я полагаю, Юрий может подтвердить, что действительно сотни любителей собирались еще до моего рождения, матчи Ботвинник-Таль там смотрели, и когда играли Ботвинник-Петросян, то есть и толпу людей на улицах, которые не могли попасть в зал, где проходил матч на первенстве мира, это советская реальность.
Прототипом главной героини сериала Бет Харман стал американский шахматист Бобби Фишер. Его называют сильнейшим шахматистом 20 века. В возрасте 20 лет он выиграл чемпионат Соединенных Штатов 63-64 года, одержав 11 побед в 11 партиях, что является единственным идеальным результатом за всю историю турнира. Фишер выиграл чемпионат мира по шахматам в 72 году, обыграв Бориса Спасского в матче в Рейкьявике, после чего перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях. По словам Каспарова, в сериале показывается страх американских шахматистов перед советскими с оглядкой именно на биографию Бобби Фишера. С полной версией интервью вы можете ознакомиться на YouTube-канале и сайте проекта «Радио Свобода». Кроме того, вы можете там же ознакомиться с сюжетом журналистов «Радио Свобода» о том, каких успехах в шахматах добивались женщины в 20 веке. Ну что ж, это «Радио Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний эфир в 19:00. Пока.